Итак, Шримад Бхагаватам, песня 4, глава 9. Друва Махараджа возвращается домой. Текст 2. Савадия йога випакати врая хрит падмакоше спуритам тадит прабам тирохитам сахасайво палакшья бахихсхитам татавасхам дадарша. Перевод стиха. Сверкающая, как молния, форма Господа, на которой Друва Махараджа, достигший совершенства в йоге, полностью сосредоточил свой ум, внезапно исчезла. Это смутило Друву и вывело его из состояния медитации. Но едва он открыл глаза, как увидел, что тот же самый Верховный Господь, которого он только что созерцал в своем сердце, стоит перед ним. Комментарий Шрилы Прабхупады. Достигнув совершенства в йогической медитации, Друва Махараджа погрузился в созерцание образа личности Бога в своем сердце. Когда же Верховный Господь внезапно исчез из его сердца, Друва подумал, что лишился его. Это привело Друву Махараджу в смятение, но когда он, выйдя из медитации, открыл глаза, то увидел перед собой ту же самую форму Господа. В Брахма Самхите 5.38 сказано: «Преманджана чурита бхакти вилочанена». Праведный человек, который, преданно служа Господу, развил в себе любовь к Нему, всегда видит его трансцендентный образ, образ Шьямасундары. Эта форма Господа, которая находится в сердце преданного, не является плодом его воображения. На определенном этапе преданного служения человек получает возможность непосредственно увидеть того самого Шьямасундару, о котором он неотступно думал в процессе своего служения. Верховный Господь абсолютен, поэтому форма, в которой он пребывает в сердце своего преданного, мурти Господа, которому он поклоняется в храме, а также его изначальная форма, в которой он находится на Вайкунхе, во Вриндаванадхаме, не отличны друг от друга. Ом Агьянати Мирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурун Милитам Яната Смайши Гураве Намаха Шичитанья Манобиштам Схапитам Яна Бутале Своям Рупа Кадам Ахьям Дадати Сва Падантикам Вандыхам Шри Гурох Шри Юта Пада Камалам Шри Гурун Вайшнавам Шча Шри Рупам Саграджатам Сахагана Ракхунатхан Витам Стам Садживам Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам, Шри Рада Кришна Падан, Сахагана Лалита, Шри Вишакхан Витамшча, Хе Кришна Каруна Синдо, Дина Банду Джагат Пате, Гопиша Гопика Канта, Радха Канта Намустуте, Тапта Канчана Гауранги, Радхи Вриндаванешвари, Вришабану Суты Деви, Пранамами Хари Прие, Ванча Калпатарубьяшча, Крипа Синду Бьяевача, Патитанам Паваны Бьё, Вайшнавы Бьё, Намо Намаха, Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, 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 Хари Хари. Намо Вишну Падая Кришна, Кришхай Бутале, Шримати Бхакти Виданта, с вами Натинамины, Намасте, Сарасвати, Деви, Гаудавани, Прачарины, Нирвишиши, Шуньявади, Паштите, Даштарины. Савайдия йога випакати врая хрит падмакоши спуритам тадит прабам тирохитам сахасайво палакшья бахихсхитам тадавасхам дадарша. Сверкающая, как молния, форма Господа, на которой Друва Махараджа, достигший совершенства в йоге, полностью сосредоточил свой ум, внезапно исчезла. Это смутило Друву и вывело его из состояния медитации. Но едва он открыл глаза, как увидел, что тот же самый Верховный Господь, которого он только что созерцал в своем сердце, стоит перед ним. Так, я подготовил эту лекцию в связи со следующими обстоятельствами. В последнее время часто преданные говорят, что материальные желания мешают заниматься преданным служением. И это нормально на нашем уровне, что есть много материальных желаний. Причем, ну, не только как бы преданные Улнуде, вообще, я переписываюсь со многими. Такая проблема стоит. Просто мы должны понять одну вещь, что материальные желания – это результат нашей прошлой греховной деятельности. Сейчас мы стараемся в центр нашей жизни поставить Кришну. И мы постоянно получаем духовное знание. И уже в этом процессе преданный не хочет ставить опять грех в центр. Он хочет поставить Кришну. Но есть это? Есть материальные желания. Особенно, когда человек начал заниматься преданным служением, еще не продолжительное время, но у него уже есть какой-то вкус, если он в правильном настроении действует. И такая ситуация получается, что как вот он переодевается в вайшнавскую одежду, например, я не знаю, как матаджи переодеваются, но вот прабу, например, они вначале одевают дхоти, а потом снимают брюки. Почему? Потому что обычно это в храме происходит, а в нижнем белье перед вайшнавами, перед изображением Господа, ну, показывается это оскорбление. Это часто бывает, зайдешь куда-нибудь в гости, не к преданным. Всякие висят изображения Будды, лам каких-то, да, в спальнях, да, везде, и люди там в трусах, в ночнушках, там впереди расхаживают. Я всегда говорю, вы что, снимите, это же оскорбительно перед святым. Ну, пусть даже буддизм это, но в буддизме же есть святые, ходите вот в трусах. И поэтому, чтобы это оскорбление совершать, вайшнавы вначале одевают тхоти, завязывают, и потом снимают брюки. И такая ситуация интересная. Когда человек начал заниматься преданным служением, почувствовал какой-то вкус, он видит пример более продвинутых преданных, пример духовных учителей. И ему охота вроде бы все бросить материальное. И он даже может в страсти это бросить, но потом он резко вернется все равно к этому. Потому что отречение – это всегда результат знания. Отречение нельзя использовать как метод. Нет, это ложное отречение будет. И вот эта ситуация, когда еще, уже тхоти одел, а брюки еще не снял, она не должна затягиваться надолго. Ну раз одел уже тхоти, то снимай брюки. Наноси тилаки, одевай курту и иди в алтарную, ну или еще что-то там делай в преданном служении. И часто это может затянуться у кого-то на годы. Потому что только тогда, когда человек действительно получил высший вкус, он легко отказывается от низшего вкуса. Когда он понял, что такое духовная жизнь, он без сожаления расстается с материальной жизнью. Когда он поставил своей целью обретение любви к Богу, все остальное не имеет уже большого значения. Оставьте карму карме, она будет идти все равно. Это как, если бы мы поехали куда-нибудь, сейчас отсюда на машине в аэропорт, то мы бы много поворотов проехали, где-то бы, может быть, машину трясло на ухабах. А если мы полетели бы на самолете, то мы по прямой бы долетели до аэропорта. Также и машина этого тела. Она куда-то идет по жизненному пути, где-то на ухабах кармы будет трясти, где-то порой, может, какая-то поломка будет, что-то еще, бензин закончится. Но пусть сознание летит напрямую, по вертикали, к Богу. И для этого мы постоянно стараемся углубить наше философское понимание, очистив сердце. Потому что если человек просто прочитал какую-то шастру, священное писание, тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та, прохлопал Бхагавадгиту, Шримад-Бхагаватам, это еще не знание как таковое. Это еще не стало его плотью и кровью, его качествами. Ему нужно начать заняться преданным служением в знании, насколько это возможно, в правильном ему настроении. Тогда гьяна, трансцендентное знание, переходит в вигьяну. Шрила Прабхупада в одной из книг говорит, что знание – это информация, полученная из священных писаний. А наука – это применение этого знания в жизни. Тогда это будет научно. Тогда со временем это перерастет в духовный опыт. И так как я слышал много вот таких вот, сетований, все преданные очень искренние, все хотят что-то сделать для Шилы Прабхупады, для Кришны, но, говорят, вот у меня вот такое желание материальное, вот такое, вот такое, вот такое. Это мне мешает. И я сейчас перечитываю Шримад Бхагаватам 4.1. Я как раз вот читал вот эти строки, и меня прямо пробивало с каждой шлокой, с каждым комментарием все больше и больше. Вот просто вот пробивает и все прям. Я в таком шоке был, что Шримад Бхагаватам с каждым разом дает все больше и больше глубину понимания. И я решил сделать такую, как бы, ну, несколько, может быть, необычную лекцию. Да простит меня Кришна, простит меня Шрила Прабхупада, надеюсь. Тут просто идут шлоки и комментарии. Ну, я, конечно, что-то сокращал, потому что время ограничено. И здесь просто вот то, что я читал, что производило на меня впечатление очень сильное в момент чтения, и то, что я хотел подробно объяснить тем преданным, у которых сейчас есть такие проблемы. Проблемы усиления материальных желаний. И человек это видит. И самое главное, что он уже видит, что это ему мешает. Уже, значит, появляется разум. Он хочет принять все, что благоприятно для преданного служения, отвергнуть все, что неблагоприятно. Но сейчас нет того уровня понимания, реализации, чтобы раз так спокойно и отказаться от этого. Я, когда только пришел в сознание Кришны, я помню, я пытался активно практиковать дзен-буддизм. И у меня вот эта вот тренированность сосредотачиваться из буддизма, из боевых искусств, она была, когда я начал повторять Хари Кришна Махамантру. И я и так уже как бы как буддист, да, ну такой вот доморощенный. Я удивлялся, насколько Ом Мани Падме Хум мощная мантра. Мне и так ничего не надо было уже особо в этом мире. И мне казалось, что вообще уже ничего не надо. Как-то мы шли с моим другом, и он говорит, да что это нирвана? Это еще до сознания Кришны. Что это нирвана? Что там хорошего? Что там вы ждете? Говорит, я ему ответил, ты знаешь, вот если меня бы сейчас бы туда взяли, я бы вот здесь бы сел и ушел. Но меня туда не берут, я еще не достоин, я еще не готов. И когда я начал вот Хари Кришна Махамантру, внимательно, это был вообще шок. Это было такое углубление, такое блаженство. Потому что тогда я еще никого не критиковал из вайшнавов. Это как Намабхаса, тень святого имени, потому что каждый начинает с Намабхасы. Это потом он становится бывалым и начинает всех критиковать и падает на уровень Намапарахи. Но вначале все испытывают экстаз, потому что это тень святого имени. И я прямо видел, что все оставшиеся какие-то материальные привязанности, я еще не знал, что меня ждет впереди, я думал, мне до Бога там 4 шага, и все, что вот-вот, я так внимательно слушал Хари Кришна Махамату, что мне казалось, что вот сейчас он проявится. Он просто за тоненькой перегородочкой, за какой-то ширмой вот находится в моем сознании, я реально вообще был в шоке, что вот-вот Бог проявится. И я видел, как какие-то привязанности, которые у меня были, они просто рвутся, как старая паутина, прошлогодняя так, чик-чик-чик, потому что я очень мог тогда внимательно повторять святое имя, не критикуя вайшнавов. Потом, естественно, я... Ну, это же закономерно, что человек вступает на путь Намапарадхи потом. Он просто сейчас не должен задерживаться на уровне Намапарадхи. Потому что это та гнилая ступенька, которая в любой момент может под нами сломаться. Сейчас что нужно сделать? Сейчас нужно осознанно подниматься на уровень Намабхасы. Подобие святого имени. Без оскорбительного воспевания. Но уже осознанно, в знании, прилагая усилия. И тогда мы также увидим, что в принципе это не проблема. Опытный преданный, если что-то вывело его ум из равновесия, он просто
либо берет четкие и пытается повторять святыми внимательно, либо берет Бхагавадгиту, либо Шримад Бхагаватам, либо Чайтанья-чаритамриту, либо другую книгу Шрилы Прабхупады, погружается в чтение, и через полчаса все хорошо, все нормально. Поэтому я как раз сегодня хочу вам рассказать вот те моменты, высветить, которые описаны в четвертой песне Шримад Бхагаватам. В который раз и убеждаюсь в мудрости самого Шримад Бхагаватам, где говорится, зачем нужны еще другие писания. Потому что Шримад Бхагаватам с играми Господа и упреных дан нам для медитации. Не говоря о том, что тут все знание есть. Это и есть высшее образование человека Шримад Бхагаватам. То есть истинное положение вещей с позиции абсолютной истины. Все вообще описано. Пусть и в сокращенном виде. И мы сегодня, надеюсь, поймем эту лекцию, я назвал «Недовольство Друвы Махараджа». Почему же Друва Махарадж проявил это недовольство? Итак, пожалуйста, внимательно слушайте. Я говорю для вашего блага. Верховный Господь, Он появился перед ним. Я не буду рассказывать долго предысторию, как это все происходило. Вы уже, наверное, это слышали когда-нибудь или услышите. Друва Махарадж медитировал на Господа в уме, на тот образ, который он видел, и вдруг этот образ исчез. И когда он открыл глаза, он увидел, что Господь стоит перед ним. И Верховный Господь сказал: «Дорогой Друва, сын царя, ты исполнил свои благочестивые обеты, и мне известно сокровенное желание, которое ты лелеешь в своем сердце. Ты очень честолюбив, и цель твоя труднодостижима. Но я исполню твое заветное желание, да сопутствует тебе удача». Слова Господа «пусть тебе во всем сопутствует удача» свидетельствуют о его безграничной милости к своему преданному. Дело в том, что Друва Махараджа очень боялся того, что желание материальных благ, которое побудило его заняться преданным служением, помешает ему обрести чистую любовь к Богу. Как сказано в Бхагавадгите 2.44, «Бугайшварья прасактанам». Тех, кто привязан к материальным удовольствиям, не привлекает преданное служение. Друва Махараджа в глубине души хотел править царством, более прекрасным и обширным, чем Брахмалока. Такое желание вполне естественно для кшатрия. Ему было всего 5 лет, и он по-детски мечтал стать царем более великим, чем его дед, отец, дед и прадед. Его отец Уттанапада был сыном Ману, а Ману был сыном Господа Брамы. Друва же вознамерился превзойти всех своих великих предков. Господу было известно об этом по-детски наивном, честолюбивом желании Друвы Махараджа. Но возможно ли было осуществить его и предоставить Друве власть большую, чем та, которой наделен Господь Брама? Господь пообещал Друве Махараджа, что он не лишится его любви. Он сказал Друве, что он может не беспокоиться о том, что к его чистому стремлению стать великим преданным примешивались детские мечты о материальном счастье. Как правило, Господь не одаривает своего чистого преданного материальным богатством, даже если тот очень хочет этого. Однако в случае Друвы Махараджи все было иначе. Господь знал, что имеет дело с великим преданным, которому никакие материальные богатства не помешают помнить о Боге и любить Его. Этот пример показывает, что преданный, достигший высочайших вершин служения Господу, может жить в роскоши, имея все возможности для материальных наслаждений, и в то же время продолжать служить Богу и никогда не забывать о Нем. Однако это скорее исключение, чем правило. Верховный Господь продолжал: «Дорогой Друва, я подарю тебе лучезарную планету, именуемую полярной звездой, которая будет продолжать существовать даже после гибели Вселенной в конце дня Брамы. У этой планеты до сих пор не было правителя. Она не разрушается даже в то время, когда уничтожаются все остальные планеты Вселенной. Хотя полярная звезда существовала до того, как на ней появился Друва Махараджа, у нее не было правителя. Друва Лока, или по-нашему полярная звезда, находится в самом центре небесной сферы. Все остальные звезды и планетные системы вращаются вокруг Друва Локи. Друва хотел стать повелителем лучшей из планет Вселенной. И, хотя это было лишь ребяческой мечтой, Господь исполнил его желание. Если маленький ребенок попросит у отца какую-нибудь ценную вещь, которую тот никогда не давал никому другому, отец из любви к малышу может сделать для него исключение. Именно так Махараджи Друви досталась уникальная планета Друвалока. Главная ее особенность есть в том, что даже с наступлением ночи Брамы, когда Вселенная гибнет, эта планета остается нетронутой. Существует два вида разрушения Вселенной. Планеты Вселенной гибнут с наступлением ночи Брамы и в конце его жизни. Когда Брама умирает, избранные живые существа возвращаются домой, к Богу. Друва Махараджа принадлежит к их числу. Господь заверил Друву, что частичное уничтожение Вселенной не коснется его. Когда же настанет время полного уничтожения Вселенной, Друва Махараджа отправится прямо на Вайкунха-локу, духовную планету, находящуюся в духовном небе. Верховный Господь продолжал: «После того, как отец твой удалится в лес и передаст тебе бразды правления, ты будешь править всем миром в течение 36 тысяч лет. Однако твое тело со всеми органами чувств будет оставаться таким же сильным и молодым, как теперь. Ты никогда не состаришься. Однажды твой брат Уттама отправится в лес на охоту и, увлеченный этим занятием, будет убит. Твоя мачеха Суручи, обезумев от горя, бросится в лес на поиски его тела, но сама сгорит в лесном пожаре». Друва Махараджа отправился в лес на поиски верховной личности Бога, горя желанием отомстить своей мачехе. Мачеха Друвы оскорбила не простого человека, а великого вайшнава. Оскорбление лотосных стоп вайшнавы является самым тяжким из всех известных в этом мире. Поэтому Суручи было суждено потерять рассудок, узнав о гибели сына, и войти в лес, охваченный пожаром, чтобы сгореть в нем. Господь рассказал об этом Друве, поскольку знал, что тот хотел отомстить своей мачехе. Эта история должна послужить нам уроком. Вайшнава нельзя оскорблять ни при каких обстоятельствах. На самом деле это относится не только к вайшнавам, никого не следует оскорблять без необходимости. Когда Суручи оскорбила Друву, он был еще ребенком. Разумеется, ей не было известно, что Друва – великий вайшнав. Таким образом, она нанесла ему оскорбление по неведению. Тот, кто окажет услугу вайшнаву, получит благие плоды своего поступка, даже если совершил его невольно. А тот, кто пусть случайно оскорбит вайшнава, неминуемо поплатится за это. Вайшнавы пользуются особым расположением верховной личности Бога. Доставляя им удовольствие, мы радуем Верховного Господа, а огорчая их, вызываем его недовольство. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в 8 стихах, посвященных духовному учителю, говорит: «Ясия прасада от Бхагават прасада». Радуя духовного учителя, который является чистым вайшнавом, человек доставляет удовольствие личности Бога. А огорчая духовного учителя, он не ведает, какую участь готовит сам себе. Господь продолжал: «Я сердце всех жертвоприношений. У тебя будет возможность совершить много великих жертвоприношений и, не скупясь, раздавать пожертвования. Таким образом, в этой жизни ты сможешь насладиться всеми благами материального мира, а в момент смерти будешь помнить обо мне». Самое главное в данном стихе – это наставление Господа о том, что в конце жизни нужно помнить о верховной личности Бога. Антенна Райана, смотрите их. Действенность духовной практики проверяется тем, насколько она помогает человеку помнить о Нараяне, верховной личности Бога. Постоянно помнить о Господе очень трудно, поскольку существует множество отвлекающих факторов. Но в данном случае сам Господь пообещал Друве Махараджи, что его жизнь будет такой чистой, что он ни на мгновение не сможет забыть о нем. Итак, всю жизнь Друва Махараджа будет наслаждаться материальным миром, но не предаваясь чувственным излишествам, а совершая великие жертвоприношения, и в момент смерти он будет помнить о Верховном Господе. В век Кали, однако, единственным великим жертвоприношением является Санкиртана-яги. Совместное воспевание святых имен. Мы организовали движение сознания Кришны для того, чтобы учить людей и учиться самим исполнять волю личности Бога. Поэтому наш главный долг – принимать участие в Санкиртана-яги и непрерывно повторять мантру Хари Кришна. Тогда в конце жизни мы сможем помнить о Кришне. И таким образом наша жизнь увенчается успехом. В этот век раздача просада заменяет раздачу денег. Сейчас ни у кого нет таких богатств, чтобы раздавать их. Но раздача просада, Кришна просада в наше время имеет даже большее значение, чем раздача денег. Господь продолжал: «Дорогой Друва, Когда твоя материальная жизнь в этом теле подойдет к концу, ты отправишься на мою планету и, достигнув ее, ты уже не вернешься в материальный мир. Благодаря своей целеустремленности Друва Махараджа добился всего, чего хотел, поклоняясь лотосным стопам Господа. Но, несмотря на это, он не чувствовал удовлетворения. В таком расположении духа Друва возвратился домой. Последовав совету Нарады Муни, Друва Махараджа стал заниматься преданным служением и поклоняться лотосным стопам Господа, в результате чего он добился всего, к чему стремился. Его желание превзойти по могуществу своего отца, деда и прадеда было всего лишь ребячеством, вполне простительным в его возрасте. Но Господь Вишну, верховность Бога, по своей доброте исполнил желание Друвы. Друва Махараджа хотел править царством, превосходившим те, которыми до этого правили члены его семьи. Поэтому Господь подарил ему свою планету, тем самым исполнив все его желания. И тем не менее, вернувшись домой, Друва Махараджа не чувствовал удовлетворения, так как осознал, что чистый преданный не должен ни о чем просить Господа. Тогда как он, будучи ребенком, попросил у Господа исполнить его желание. Поэтому, хоть Господь и удовлетворил его просьбу, Друва не обрадовался этому. Напротив, ему стало стыдно за то, что он обратился к Господу с просьбой, поскольку он понял, что этого делать не следовало. Достичь обители Господа очень трудно. Привести в нее может только чистое преданное служение, которое одно способно достать удовольствие всемилостивому Господу. Друве Махараджи, благодаря его исключительной мудрости и искренности, удалось добиться этого всего за одну жизнь. Что же было причиной его недовольства? Друва стал Парамахамсой, человеком, который способен различать реальное от нереального. Парамахамса принимает во внимание только деятельное начало всего сущего. Как лебедь, которому дали разбавленное молоко, выпивает только молоко и оставляет воду, так и Парамахамса во всем видит только верховную личность Бога и не обращает внимания на материальную шелуху. Друва Махараджа относился к этой категории людей, и все же, вернувшись домой, он не чувствовал удовлетворения. Когда-то резкие слова мачехи, как стрелы, ранили Друву в самое сердце, поэтому он не мог забыть об оскорблении, которое она ему нанесла, и думал о нем, когда ставил перед собой цель жизни. Друва Махараджа не хотел обрести освобождение от рабства в материальном мире, но когда перед ним, благодаря его преданному служению, предстал сам Верховный Господь, он устыдился своих материальных желаний. Почему же Друва Махараджа ощущал неудовлетворенность даже после того, как достиг цели своей жизни? Чистый преданный не имеет никаких материальных желаний. В материальном мире любые материальные желания демоничны. Материалистичный человек смотрит на других людей, как на своих врагов. Он постоянно думает, как расправиться с ними и покорить весь материальный мир. Поэтому он постоянно соперничает и враждует с другими. В 16 главе Бхагавадгиты такой образ мысли называется демоничным. Чистый преданный никогда ничего не просит у Господа. Единственное, чего он хочет, это искренне и с полной самоотдачей служить Господу, не беспокоясь о будущем. Царь Кулашикхара, автор Мукунда Мала Стотры, обращается к Кришне с мольбой. «О мой Господь, я не хочу никаких наслаждений в материальном мире. Единственное, чего я хочу, это постоянно служить Тебе». Господь Чайтанья в своей Шикшаштике тоже молит Всевышнего: «О мой Господь, мне не нужно ни материальных богатств, ни материалистичных последователей, ни красавицы жены, чтобы наслаждаться ею. Единственное, о чем я молю Тебя, это позволить мне жизнь за жизнью служить Тебе». Господь Чайтанья не просил даже о мукте, освобождении. Друва Махараджа, мечтая отомстить оскорбившей его мачехе, не только не помышлял о мукте, но даже не знал, что это такое. Поэтому он и сделал мукте, освобождение, целью своей жизни. Чистый преданный, однако, тоже не стремится к освобождению. Чистый преданный – это душа, полностью предавшаяся Верховному Господу, поэтому он ни о чем не просит его. Все это Друва Махараджа осознал, лишь достигнув уровня Васудевы, когда Верховный Господь сам предстал перед ним. Уровнем Васудевы называется состояние, для которого характерно полное отсутствие материального осквернения. Иными словами, на того, кто пребывает в этом состоянии, гуны материальной природы, благость, страсть и невежество не оказывают никакого влияния. И потому человек, достигший уровня Васудевы, способен лицезреть верховную личность Бога. Поскольку состояние Васудевы позволяет воочию увидеть Бога, Господа иногда называют Васудевой. Друва Махараджа хотел добиться такого высокого положения, которым не наслаждался даже Господь Брама, его прадед. Кришна, верховная сесть Бога, очень милости к своим преданным, в особенности к таким, как Друва Махараджа, который в возрасте 5 лет один отправился в лес, чтобы посвятить себя служению ему. Пусть мотивы его были не вполне бескорыстны. Для Господа это не так важно. Он принимает во внимание только преданное служение. Однако, если преданный руководствуется в своем служении какими-то посторонними мотивами, Господь прямо или косвенно узнает об этом и исполняет материальные желания преданного. Это одно из проявлений особой милости Господа к своему преданному. Господь подарил Друве Махараджу Друвалоку планету, на которую не попадала ни одна обусловленная душа. Даже Брама, повелитель Вселенной, не имел права поселиться на ней. Таким образом, Господь исполнил желание Друвы Махараджа, поставил его выше прадеда, Брамы. Поначалу у Друвы Махараджа не было желания служить Господу. Единственное, к чему он стремился, это превзойти своего прадеда. Попытки осуществить такого рода желания нельзя назвать служением Господу. Скорее, это служение собственным чувствам. Даже тот, кто достигает положения Брамы, самого высокого положения в материальном мире, все равно остается обусловленной душой. С точки зрения человека, достигшего истинного, чистого, преданного служения, даже великие полубоги, такие как Брама или Индра, мало чем отличаются от ничтожного насекомого. Мельчайшее насекомое хочет наслаждаться, и великие полубоги Брама или Индра тоже желают господствовать над материальной природой. Первоначально Друва Махараджа хотел властвовать над материальным миром, заняв положение более высокое, чем Господь Брама. Поэтому в одной из Пуран говорится, что когда сам Верховный Господь предстал перед Друвой, Друва Махараджа, поразмыслив и сравнив свои ожидания с конечным результатом, понял, что мечтал об осколках стекла, а вместо этого получил горсть алмазов. Как только он увидел перед собой верховную личность Бога, ему стало ясно, насколько ничтожными были его мечты о великом царстве и желание превзойти Браму. Когда Друва Махараджа увидел перед собой Господа, он достиг уровня Васудевы, и в тот же миг его сердце очистилось от материальной скверны. Поэтому он устыдился своих просьб, исполненных Господом. При мысли о том, что он покинул царство своего отца, получил посвящение от Нарады Муни и поселился Мадувани, но, несмотря на это, продолжал лелеять в своем сердце мечту о возмездии и о власти над материальным миром, ему стало нестерпимо стыдно. Поэтому Друва, вместо того, чтобы обрадоваться, что Господь пообещал ему исполнить все его желания, впал в уныние. Когда Друва Махараджа увидел перед собой верховную личность Бога, желание отомстить мачехе и стремление господствовать над материальным миром покинули его сердце. Но всемилостивому Господу было известно об этих желаниях Друвы. Господь исполнил все желания Друвы Махараджи. Он утолил его жажду мщения, пообещав наказать его мачеху и ее сына, дал Друве возможность превзойти своего прадеда и в то же время гарантировал ему вечную жизнь на Друвалоке, хотя Друва Махараджа даже не помышлял о том, чтобы попасть на вечную планету. Кришна также подумал, что Друва будет делать, обретя такую власть в материальном мире. Поэтому он дал ему возможность править миром в течение 36 тысяч лет, не ведая старости, совершить множество великих жертвоприношений и таким образом завоевать славу самого уважаемого царя в материальном мире. В конце концов, Друве Махараджа предстояло оставить все эти материальные наслаждения и перенестись в духовный мир, частью которого является Друва Лока. Слушайте внимательно. Друва Махараджа думал, укрыться под сенью лотосный стоп Всевышнего далеко не просто, ибо даже великим брамачари во главе с Сананданой, которые практиковали аштанга-йогу и пребывали в трансе, пришлось прожить много жизней, прежде чем они обрели прибежище у лотосных стоп. Мне же удалось добиться этого всего за 6 месяцев, но из-за того, что планы мои расходились с планами Господа, я лишился всего, чего достиг. В этом стихе Друва Махараджа сам объясняет причину своей неудовлетворенности. Сначала он говорит о том, как трудно удостоиться права лицезреть Верховную Личность Бога. Даже такие великие святые, как четверо прославленных брахмачари во главе с Ананданой, Санандана, Санака, Санатана и Санат Кумар, должны были на протяжении многих жизней заниматься йогой, пребывая в трансе, прежде чем смогли увидеть Верховного Господа. Что же касается Друва Махараджа, то ему удалось увидеть Господа всего через 6 месяцев после начала занятий преданным служением. Поэтому он надеялся, что ему не придется больше ждать, и Господь сразу заберет его в свою обитель. Когда этого не случилось, Друва Махараджа осознал, что Господь дал ему возможность править миром в течение 36 тысяч лет, потому что в начале своего преданного служения Друва, введенный в заблуждение материальной энергией, хотел отомстить своей мачехе и занять трон своего отца. Друва Махараджа никак не мог простить себе то, что хотел добиться власти над материальным миром и свести счеты с другими живыми существами. Друва Махараджа думал: «Полюбуйтесь на меня, самого несчастного из людей! Я достиг лотосных стоп Верховной Личности Бога, который может мгновенно разорвать цепи повторяющихся рождений и смертей, но по глупости своей попросил у него о приходящем». Шрила Ришабхадева объяснял своим сыновьям, что пока человек не постигнет свою духовную природу, все то, что он делает, будет проявлением невежества и в конечном счете приведет его к поражению. Друва Махараджа сокрушается о постигшей его неудачи, обратившись к Верховному Господу, который может дать своему преданному величайшее благословение, освободить его из круговорота рождения смертей, благословение, которое не в силах дать ни один из полубогов, он по глупости попросил у него о приходящем. Когда Хираньякашипу попросил Господа Браму даровать ему бессмертие, Господь Брама сказал, что не может дать подобное благословение, поскольку сам не является бессмертным. Таким образом, бессмертие или полное освобождение из круговорота повторяющихся рождений смертей способен даровать лишь сам Верховный Господь. Без благословения Хари, Верховной Личности Бога, никто не в силах разорвать заколдованный круг рождений и смертей в материальном мире. Вайшнавская философия, лежащая в основе практики сознания Кришны, запрещает преданному стремиться к достижению материальных целей. Преданный вайшнав должен быть анябхилашита шунья, иначе говоря, он не должен стремиться ни к плодам материальной и кармической деятельности, ни к эмпирическим философским размышлениям. Величайший вайшнав Нарада Муни дал Друве Махараджи мантру «Ом намо бхагавате васудевая». Эту мантру называют вишну мантрой, поскольку с ее помощью можно достичь вишну локи. Друва Махараджа раскаивается в том, что даже после того, как он получил вишну мантру от вайшнава, он продолжал стремиться к достижению материальных целей. Это было одной из причин его уныния. Хотя по беспричинной милости Господа вишну мантра возымела свое действие, Друва Махараджа не мог простить себе, что по глупости продолжал стремиться к материальным ценностям. Занимаясь преданным служением, иначе говоря, те, кто занимается преданным служением в создании Кришны, не должны ставить перед собой материальных целей, чтобы им не пришлось раскаиваться, как Друве Махараджи. Друва Махараджи думал: полубогам, обитающим на высших планетах, рано или поздно придется снова родиться на низших планетах, поэтому все они завидуют тому, что благодаря преданному служению я удостоился вечной жизни на Вайкунхе. Эти ревнивые полубоги затуманили мой разум. Вот единственное объяснение того, что мне не удалось воспользоваться благословением мудреца Нарады и извлечь истинное благо из его наставлений. Друва Махараджа решил, что полубоги, завидуя его успехам в преданном служении, сговорились затуманить его разум, из-за чего он отказался последовать наставлениям великого вайшнава Нарады Муни, хотя и был его учеником. Теперь Друва Махараджа корил себя за то, что пренебрег словами учителя. «Какое тебе дело до оскорблений или похвал мачехи?» – спросил его Нарада Муни. Он сказал Друве, что человеку не следует придавать особое значение тому, как к нему относятся другие, ругают они его или хвалят. Друва Махараджа раскаялся в том, что не прислушался к совету Нарады Муни и, горя желанием отомстить своей мачехе и заполучить отцовское царство, упрямо продолжал добиваться осуществления своих материальных целей. Упрямо! Друва Махараджа не мог простить себе того, что не обратил внимания на указания духовного учителя. Отказ выполнить указания духовного учителя осквернило его сознание. И тем не менее, всемилостивый Господь ценя преданное служение Друвы, пообещал ему, что он достигнет высшей цели, к которой стремятся все вайшнавы. Друва Махараджа сокрушался. Я был околдован иллюзорной энергией. Не понимая истинной природы вещей, я спал в объятиях иллюзии. Добиться благосклонности Верховной Личности Бога очень трудно, но, хотя мне и удалось умилостивить сверхдушу Вселенной, я попросил Господа о пустяке. Мой поступок был сравнен только с попытками вылечить человека, который уже умер. Горе мне! Встретившись с самим Верховным Господом, который может вызволить душу из круговорота рождения и смертей, я попросил его оставить меня в тех же условиях. Иногда преданный занимается любовным служением Господу в расчете на материальное вознаграждение за свое служение. Вообще говоря, это противоречит принципам преданного служения. Разумеется, некоторые преданные по своему невежеству поступают подобным образом. Но Друва Махараджа горько раскаивается в том, что допустил эту ошибку. Одна история. Один молодой монах спросил другого, более опытного: «Если я буду заниматься преданным служением Господу, то моя чашка всегда будет наполнена едой?» Старший монах ответил: «Нет, возможно, разобьется твоя последняя чашка, но ты будешь наполнен Господом. Бог желает наполнить нас собой, как глиняный кувшин сокровищем. И эти сокровища – то, что есть Он Сам. Верховный Господь, вечность, знание, блаженство и любовь». Друва продолжал: «Господь был готов даровать мне возможность служить Ему, а я вместо этого выбрал материальное богатство, славу и процветание. Это можно объяснить только моей беспросветной глупостью и скудостью запаса благочестивых поступков. Я поступил, как тот бедняк, который, снискав милость великого императора, мог получить от него любые богатства, но по своему невежеству попросил всего лишь пригоршню дробленого риса. Обусловленная душа не знает, что такое полная независимость. Полная независимость доступна лишь тем душам, которые находятся в своем естественном изначальном состоянии. Истинная независимость живого существа, неотъемлемой частицы Верховной Личности Бога, состоит в том, чтобы всегда ощущать свою зависимость от Господа. Свободу такого живого существа можно сравнить только с абсолютной свободой ребенка, который беззаботно играет под присмотром своих родителей. Независимость обусловленной души заключается не в том, чтобы преодолевать препятствия, воздвигаемые на ее пути майей, а в том, чтобы предаться Кришне. В материальном мире каждый пытается обрести полную независимость, преодолевая препятствия, создаваемые майей. Это называется борьбой за существование. Однако истинная независимость заключается в том, чтобы возобновить свое служение Господу. Все, кто попадает на планеты Вайкунхи или на Галоку Вриндауна, абсолютно свободны в своем служении Господу. Вот что такое полная независимость. Тогда как господство над материей, которое мы по ошибке принимаем за независимость, на самом деле является ее полной противоположностью. Живое существо не может обрести счастье в борьбе за независимость в материальном мире. Чтобы обрести настоящее счастье, мы должны предаться лотосным стопам Господа и посвятить себя вечному изначальному служению Ему. Друва Махараджа корил себя за то, что хотел стать богаче и могущественнее своего прадеда, Господа Брамы. Докучать Господу такими просьбами все равно, что уподобляться бедняку, который попросил у великого императора пригоршню дробленого риса. Иначе говоря, тот, кто с любовью служит Всевышнему, никогда не должен просить у него материальных благ. Материальные блага предоставляют человеку внешняя энергия, которая действует в соответствии со строгими законами. Чистые и преданные молят Господа только о том, чтобы Он дал им возможность служить Ему. В этом заключается наша истинная свобода и независимость. Если же мы хотим чего-нибудь другого, нас можно только пожалеть. Чистые и преданные, нашедшие прибежище лотосных стоп Мукунды, Верховного Господа, который дарует освобождение, те, кого больше всего на свете привлекает нектар его лотосных стоп, находят полное удовлетворение в служении лотосным стопам Господа. В каких бы обстоятельствах ни оказались такие люди, они остаются довольными и никогда не просят у Господа материальных благ. Есть другая история, как один монах мощные аскезы совершал. Такой отреченный был. Прославился, хорошо проповедовал. Но однажды ему сказали: «А ты знаешь, что вот уже 30 лет в пустыне живет другой монах. Вот он-то покруче тебя будет. В пустыне живет уже столько лет. Никто не может понять, как. Ему стало интересно увидеть этого преданного. Он пошел в эту пустыню, шел, очень долго шел. У него уже все закончилось, еда, вода. Наконец-то он увидел такую небольшую хижинку. И рядом с этой хижинкой из земли бьет ручей. Он подумал, о, ну понятно, вода есть. Но вода-то водой. Что он ест? Сюда ни караваны, вообще ничего не ходит. Я сам кое-как дошел. И второй монах вышел, который жил в этой пустыне. К нему тоже приходил ангел и рассказал, что к тебе придет вот этот преданный. Преданные всегда рады видеть друг друга. Они обнялись, сели рядом, начали общаться. Разговаривали о Боге, о преданном служении. И он уже хотел спросить у него, а ты что тут кушаешь-то все эти годы долгие? Но он не успел задать этот вопрос, прилетела ворона. А там был ручеек, дерево и эта хижинка. Прилетела ворона, села на ветку, и у нее из клюва выпала целая буханка хлеба. Прямо в руки вот этому монаху, который жил в пустыне. Этот монах прослезился, восславил Господа. Сказал, Господь так милостив. Каждый день, как я здесь живу, прилетает эта ворона, и у нее из клюва выпадает полбуханки хлеба. Но сейчас Господь знает, что ко мне пришел гость, и поэтому ворона целую буханку принесла. Давай с тобой поедим. Вороне Бог послал кусочек сыра, ну, в смысле, махапрасад, и сказал, он же как своя душа в сердце каждого, все вороны, лети туда, там, мой преданный в пустыне, каждый день вот будешь относить ему. Это я шучу, конечно. Но история потрясающая. Будда говорил, если ты будешь следовать практике, каша сама прыгнет в тарелку. Ну, мы заметили, да, просад он прыгает в тарелку. Потом еще догоняет на выходе в виде пакетов. Говорят, вот тебе еще домой. И преданные уже говорят, да я столько не съем. А вот это мне не пойдет, не переваривается. Уже такой привередный становится. И порой он, ну, уже обусловился, он не понимает, а тебе Бог сейчас дает. Просто он не через ворону, а через вайшнавов, и все. Прабхупада обещал, есть такое благословение, кто 16 кругов повторяет внимательно, никогда голодать не будет. Всегда будет еда. Поэтому не надо вообще ни о чем беспокоиться, даже если мы в пустыню уйдем. Но нам в пустыню не надо, нам проповедовать надо. Поэтому без просады мы не останемся. Прабхупада часто говорил в лекциях, что люди нам говорят с претензией, вы что это тут целый день поете, танцуете и едите. Вот готовите и едите. А мы вот работаем. Прабхупада говорил, ну присоединяйтесь к нам. Будете тоже есть, петь, танцевать. Но не все последовали этому совету, продолжали работать. Раньше, когда еще был Советский Союз, и преданные проповедовали, Гуру Махарадж вспоминает, там постоянно такие сражения были после лекций. Материалисты же, страна-то материалистов была, и там такие споры. И часто говорили, а если все будут повторять святое имя, из зала кричали, кто же работать будет? Ну, корт такой. А преданные отвечали, а вот кто не будет повторять святое имя, тот и будет работать. Да что ж говорить о преданном служении, если, например, у нас один из таких почетнейших мастеров боевых искусств России, Валерий Гусев, Он уже больше 40 лет практикует. Однажды он тоже что-то демонстрировал, какое-то показательное выступление, потом что-то рассказывал, и тоже такой же из зала ехидный голос. «А какое у вас образование?» Сказал, «У меня, ну, я слесарь по образованию». Ну, по-моему, слесарь, он говорил, я уже не помню точно. «А так я...» «А, какое у вас образование и чем вы занимаетесь?» Типа, чем вот хлеб насущный себе добывать? Он говорит, «Я по образованию слесарь, но ничем, кроме кунг-фу, не занимаюсь». И боевое искусство его кормят, содержат. Ну, это, конечно, потрясающий человек. Он там ложится в 11, в лучшем случае, встает уже в 3. У него такая садха, да вообще. Несколько тренировок, 4 постных дня только на воде в неделю. Ему вот бхакти-йогой заниматься с такой решимостью. Он полностью в процессе, короче. То есть, даже просто... Боевое искусство, если погрузиться и стать хорошим специалистом, спокойно человека поддерживать сможет. Что же говорить о высшей духовной практике? Служении лотосным стопам Верховного Господа. Поэтому у людей не должно быть никаких сомнений. Я все время говорю людям, я похудеть не могу. Я очень люблю есть освященную пищу. И повара... Они как сговорились, они лучше и лучше готовят с каждым годом. Я вот думаю, как бы сбросить-то вес. Потому что Бхактисиддханта Сарасвати Такур очень ругался. Ему не нравилось, когда его ученики начинали полнеть. Тогда строго практиковали, один раз в день вкушали. Ну, можно, конечно, один раз в день так наесть, что баба не покажется. И люди, они, конечно, порой не могут понять, вот как человек, вот, ну не работает же, и при этом ходит довольный и сытый. И Патита Павловна Прабу однажды, как, ну и вот тоже часто укоряют, что вот вы не работаете, да, и все прочее. И он все время так удивляется, говорит, как я не работаю, я вообще вот с тех пор, как проповедью занялся, у меня выходных нет. Причем я по себе знаю, что лекторская деятельность – это как писательский труд. Там, ну реально, вот с этим компом живешь просто. И даже когда ты уже там поздно ночью от него, наконец, отделался, ну это лекторская деятельность, она продолжает в голове крутиться. То есть вообще, как бы, ни минуты покоя. Но это хорошо, конечно, это же священное писание в голове крутится. Поиск... лучшего варианта проповеди. Но это действительно, вот у проповедников никто никогда не спрашивает, да, а вот у вас есть выходные, у вас есть отпуск. Ни выходных, ни отпусков. Ну, разве что отпуск там, ну, поехал на фестиваль, и то он, особенно крупный брат, что он там делает, он нам проповедует. В Дхаму приехал, ну, если ты вообще духовный учитель, там же от учеников покоя же не будет, и от других. Как я у друга спрашивал, он ученик Бхакти Гьянга Свами Махараджа. Я говорю, ты на Даршан-то попал на фестивале, на Садху Санги? Он говорит, ну как это сказать, попал, попасть попал. Но там на Даршан было записано 2000 человек. Я говорю, что получается, ты зашел, поклонился, пранамаду почитал и вышел? Уже ну столько людей за несколько дней, вот говорит, ну примерно так она и вышла. Просто посмотрел на гуру вблизи и ушел. Это еще и русскоязычные махараджи, англоязычные проще. Вот без переводчика ходит, ну там как бы, да, мало же кто на английском говорит свободно. И он как бы так отдыхает. А русскоязычного махараджа, мне про моего гуру махараджа, там вообще вот он свободен только когда в туалет пошел. Или омовение принять. Ну все, а так он вышел, он же русскоязычный, сразу чук, кто-то с вопросом. У Джайапатаки Махараджа и было даже в ванной, он, правда, сам любит в ванной даршины давать. У него же много учеников. Он моется там за занавеской, и там ученик у него спрашивает, он ему отвечает, но он такой общительный. Джайапатаки Махараджа, ну как бы это нормально, он наоборот не любит быть в одиночестве. Все время вот говорит, дает милость всегда. А я не помню, другой какой-то махарадж, Тамал Кришна Госвами, что ли это был? Он подумал, ну, сейчас отдохну в душевой хотя бы немного, омовение надо принять. лекции, даршины, консультации и все прочее. И он пошел в душевую, а там какого-то преданного какая-то проблема возникла. И он открыл форточку в душевую с улицы. Говорит: «Махарадж, я прошу прощения, но у меня срочный вопрос к вам». И Махарадж: «Вы же нужен слуга». «Ну ладно, давай». То есть у проповедников работы на самом деле больше, ну, несусветно больше, чем у любого там даже олигарха. Тут хоть когда-то отдыхает президент, когда-то отдыхает проповедник — нет. Он всегда либо проповедует, либо готовится к проповеди. Бхагавад-гите Господь говорит, что Он верховный наслаждающийся, верховный владыка всего сущего в сотворенном им мире и лучший друг всех живых существ. Тот, кто хорошо усвоил эти истины, в любых условиях остается довольным. Чистый преданный не стремится к материальному благополучию ни в одной из его форм, чего нельзя сказать о карми, гьяне и йогах, которые думают только о собственном счастье. Карми, не покладая рук, трудятся, чтобы улучшить свое экономическое положение. Гьяни совершают суровые аскезы, чтобы обрести освобождение. А йоги тоже совершают суровые аскезы, чтобы овладеть мистическими силами. Но преданного все это не интересует. Ему не нужно ни мистическое могущество, ни освобождение, ни материальные богатства. Он чувствует себя счастливым в любых обстоятельствах, если у него есть возможность постоянно служить Господу. Преданный постоянно пьет нектар его лотосных стоп. Пока человек не освободится от всех материальных желаний, он не сможет изведать божественный вкус этого нектара. Поэтому необходимо заниматься преданным служением, не обращая внимания на приходящие материальные обстоятельства. Избавиться от всех желаний невозможно. Живое существо вечно и не может освободиться от всех желаний. У живого существа должны быть желания, так как желание – это признак жизни. Когда в Писаниях говорится о том, что нужно отказаться от желаний, имеются в виду желания, направленные на удовлетворение чувств. Такой образ мысли благоприятствует занятиям преданным служением. На самом деле материальные условия нашего существования предопределены. Каждый преданный должен довольствоваться теми условиями, в которых он оказался по воле Господа. Это позволяет сэкономить много времени для практики сознания Кришны. Однажды Кувера, казначей полубогов, сказал Друве, это уже после было того, как он вернулся домой и правил. Кувера сказал: «Ты постоянно занят трансцендентным любовным служением Верховному Господу, поэтому ты заслуживаешь награды, и я готов исполнить любое твое желание. Пожалуйста, не стесняйся, проси у меня все, что хочешь». К тому времени вся вселенная уже знала о том, что Друва Махараджа, сын царя Уттанапады, великий преданный Господа, постоянно погруженный в размышления о его лотосных стопах. Своей чистой, беспримесной преданностью Господу он заслужил все, чем могут наградить полубоги. Чтобы получить благословение полубогов, ему не нужно было поклоняться им. Кувера, хранитель сокровищ полубогов, сам предложил Друве Махараджа исполнить любое его желание. Материальные блага сами приходят к чистому преданному и смиренно, как слуги ожидают его приказаний. Сама Мукти Деви стоит у его дверей, готовая в любую минуту даровать ему освобождение или еще более ценный дар. Таким образом, преданный занимает очень высокое положение. Занимаясь трансцендентным любовным служением Верховной Личности Бога, можно без особых усилий обрести любые блага этого мира. Кувера сказал Друве Махараджи, что слышал о том, что Друва постоянно находится в самадхи, размышляя о лотосных стопах Господа. Иначе говоря, ему было известно, что Друве Махараджи не нужно ничего из того, что есть в трех материальных мирах. Он знал, что Друва попросит его только о том, чтобы он помог ему все время помнить о лотосных стопах Верховного Господа. В ответ на предложение Куверы, Друва Махараджа, возвышенный чистый преданный, попросил у Куверы даровать ему непоколебимую веру в Бога и твердую память, чтобы он ни на мгновение не забывал о Верховной Личности, ибо человек, помнящий о Господе, может без труда пересечь океан невежества, практически непреодолимый для всех остальных. Знатоки вед делят благословения на четыре категории, соотнося их с четырьмя сферами человеческой деятельности – религией, экономикой, чувственными наслаждениями и попытками обрести освобождение. Эти четыре сферы деятельности именуются чатурваргой. Из всех благословений чатурварги в материальном мире превыше всего ценятся благословения, дарующие освобождение. Возможность пересечь океан материального невежества считается высшей пурушартхой, высшей наградой, которую может получить человек. Однако Друва Махараджа попросил Куверу о благословении, которое превосходит даже высшую пурушартху – освобождение. Он попросил даровать ему возможность постоянно помнить о лотосных стопах Господа. Эта ступень жизни называется Панчама Пурушартхой. Когда преданный достигает уровня Панчама Пурушартхи, то есть целиком посвящает себя служению Господу, четвертая Пурушартха – освобождение – теряет в его глазах всякую привлекательность. Преданный считает освобождение адом, а чувственные наслаждения на райских планетах представляются ему миражом, недостойным внимания. Йоги прилагают много сил для того, чтобы обуздать свои чувства, но преданному это не составляет никакого труда. Иногда чувства сравнивают со змеями, но чувство преданного – это змеи без ядовитых зубов. Для чистого преданного все виды благословлений, которые можно получить в этом мире, не представляют никакой ценности. Друва Махараджа был Маха-Бхагаватой, преданным Господа первого класса и отличался незаурядным интеллектом. Только самые разумные из людей избирают путь преданного служения, путь сознания Кришны. Поэтому ясно, что преданный первого класса должен быть очень умным человеком, которого не интересуют блага этого мира. Куверу предложил Друве Махараджа исполнить любое его желание. Куверу, хранителя сокровищ полубогов, который наделяет людей материального мира несметными богатствами, называют царем царей. Так как, чтобы стать царем, нужно получить его благословение. Итак, сам царь царей предложил Друве Махараджи любые богатства, но Друва отказался от них. Но в высшей степени мудрый Друва Махарадж попросил Куверу помочь ему всегда помнить о верховной личности Бога, где бы он ни находился, в духовном мире или в материальном. Он попросил у Куверы только то, что поможет ему прогрессировать в сознании Кришны. В заключение еще одна история. Один святой раздавал свои благословения разным людям. Сына царя он благословил Раджапутра Чирам Джива, что значит «Мой дорогой царевич, живи вечно». Сыну мудреца он дал такое благословение «Мунипутра Маджива». «О, сын мудреца, умри немедленно». Мясника, который убивал животных и ел мясо, он благословил «Маджива Мамара». «Не живи и не умирай». Чистого преданного он благословил «Дживава Марува». Ты можешь умереть или можешь жить, для тебя нет разницы. Что же означают эти благословения? У сына царя много возможностей для наслаждения, и запутавшись в этом, после смерти он попадает в адское существование. Его счастье жить в роскоши будет продолжаться лишь в этой жизни. Следующая его жизнь будет ужасной. Поэтому святой благословил его, живи вечно, поскольку после смерти ты отправишься в ад. Сыну мудреца, который жил аскетично, соблюдал целибат и строго следовал указаниям духовного учителя, занимаясь преданным служением Господу, лучше умереть сейчас же. В этом состоянии ума он готов войти в царство Бога, вернуться в духовный мир. Он совершает аскезы, постится и живет простой жизнью, не очень-то удобной и приятной для тела. Мудрец сказал ему, умри немедленно. Иван Брамачари, умри немедленно. Потому что благодаря своему благочестию он возвысил себя. Если он умрет сейчас же, то сразу отправится на Вайкунху, планету духовного мира, где нет тревог. Поэтому чем скорее он умрет, тем лучше. А так никто не знает, сможет ли он избежать соблазнов материального мира и удержаться на духовном пути, когда станет взрослым. У мясника мясоеда жизнь уже отвратительна, поскольку он причиняет страдания стольким живым существам. Это просто невыносимая жизнь, но если он умрет, то отправится страдать в темнейшие области ада. Так что живет он или умрет, для него все ужасно. Поэтому ему не нужно ни жить, ни умирать. Для чистого преданного жизнь и смерть равнозначны. Поскольку он занят преданным служением Господу, его жизнь чиста и блаженна. А после смерти он отправится обратно к Богу, в духовный мир. Он служит Верховному Господу Шри Кришне в этой жизни, а после смерти будет служить Шри Кришне непосредственно в духовном мире. И поэтому для него нет разницы между жизнью и смертью. Большое спасибо за внимание, Хари Кришна. Может быть, есть какие-то вопросы? Вот вопросы сейчас, вот сейчас надо что-то говорить. Не во время лекции, согласно этикету, а вот после, когда такая возможность дается. Я в очередной раз просто вообще вот углубился чуть-чуть. Потрясающий Шримад Бхагаватам. Это самое дорогое. Ну, конечно, читание Чаритамриты – это вообще аспирантура духовной жизни. Ну, сейчас читание Чаритамриты, я, конечно, ее читал. Не так сейчас для меня сладка, как Шримад Бхагаватам. Может, когда-нибудь, я не знаю, я дойду до читания Чаритамриты. Но сейчас Шримад Бхагаватам. Бхагавад-гита, конечно. Надеюсь, я ответил на какие-то ваши вопросы. Что меня просили эту лекцию не читать, когда кто-то в Иркутске, кто-то еще где-то. А вот именно вот.
Ну, как-то даже, знаете, мне не верится, вот за счет себя, что когда-то у меня будет, допустим, такой уровень, что я пожалею о том, о чем я, допустим, ну, сейчас. Не то, чтобы прошу Бога, а просто то, что у меня есть какие-то желания. Мне кажется, что это, конечно, это другу Махарадж, это понятно. Это друг Брамы. Это было такое время.
Правнук.
Правнук, да.
Ну, хорошо, поговорим об этом лет через 5-10. Просто я не со 100% реализацией, но с определенной реализацией могу сказать, что пожалеете. Горько. Слезами умойтесь. Потому что Господа называют Мукундой, дарующим освобождение. Он дает, если мы заслужили, или там по карме что-то идет. Что-то материальное. И при этом... Он же Мукунда, его задача выдернуть нас из материального мира. При этом он дает и отбивает вкус. Полностью. Причем так отбивает, что потом уже даже не просишь об этих вещах. И вы достигнете этого уровня. Просто Друва Махарадж, он почему-то это недовольство выражал. Он-то понял, что Господь мог его прямо сейчас забрать из материального мира, а он его оставил на 36 тысяч лет. Почему? А чтобы никто не сказал, Господь так решил, что ты просил, а я не дал. Поэтому, а друг говорит, я не хочу уже царство. А вот поэтому бери. Тебя это уже не уронит. Как Тхадур Дас говорит, да я не хочу уже на ней жениться, все, я хочу быть преданным. А Рамжачарья говорит, вот теперь можешь жениться. Женись, обязан теперь уже, как мужчина настоящий. Поэтому Господь, очень интересно, только Он может действовать на таком уровне, давать и тут же отбивать все желание вообще. Неохота вообще уже больше всего этого. Просто по мере вашего преданного служения, его развития, вашего опыта, вы все это будете испытывать. И поэтому духовные учителя, я много раз это слышал, говорили, будьте осторожны со своими желаниями. Будьте очень осторожны. Они же исполнятся. И главное, когда они исполнятся-то? Когда вам это не нужно будет. Как у Друи Махараджу. Я просил... Осколки битого стекла, в которые еще можно порезаться, то есть материальные желания. А мне Господь россыпь алмазов дал. Ну а стекло-то тоже осталось. Так как был великий вайшнав, его возвращение было гарантировано. Поэтому мое пожелание просто внимательнее повторяйте святое имя Господа. Изучайте священные писания, занимайтесь преданным служением, проповедью, и со временем с большой скоростью ваше сердце будет очищаться. И этих желаний останется все меньше и меньше. Но Господь действует так, как я объяснял. Ему ничего не жалко. Просто он дает тогда, когда он видит, что этот человек не уронит обратно в Майю. Он же отец. Отец не даст ребенку яда, как бы он об этом ни просил. Поэтому Господь сам будет вас вести. Он знает, как это лучше сделать, как вырвать вас из материального мира. Поймите одно, что бхакти-йога должна нас научить полностью избавиться от всех материальных желаний, от всех привязанностей к этому миру. Вот это бхакти-йога. Бхакти-йога – это убийство ложного эго, то есть убийство той личности, за которую вы сейчас себя принимаете. Поэтому это так непросто. Вы считаете себя, например, Диана Базарова, да? Но вы не Диана Базарова. И бхакти-йога должна уничтожить Диану Базарову. Это ложное отождествление. Вы душа, вечная служанка Кришны. Служанка, слуги, слуги, слуги из других служанок. Поэтому духовный мир непрост. Я разослал, по рассылке хорошее мне попалось изображение, фотография, как преданные, сейчас не только преданные, другие выкладывают. Так красивее же, когда картинка быстрее доходит. И там духовная практика ожидания. Верхняя картинка, такое голубое небо, прекрасная погода, наверное, берег моря такой, Гавайи или что-то еще. И сидит такая женщина, йогой занимается, типа такая в одежде, как сейчас йогой занимаются. И рядом такой учитель сидит, и она такая говорит ему: «Ну как, учитель? Там такая атмосфера райская, у меня получается». И учитель такой так ласковый, говорит: «Да, все хорошо». И вот это написано ожидание духовной практики, что вот так будет. А внизу вторая картинка – реальность. Там Иисус и сатана такие, как в армрестлинге. Кто кого положит в руках, там ад, здесь духовность такая, борьба вообще идет. И преданные в ответ там такие шокированные, там показывают, направо такие: «Да», такие ответы, ничего себе, мощно. Что так оно действительно, не то, что вот так вот все сатвично, гигиенично. Гуру Махарадж, у меня получается, да, все окей. Гауранга. Нет. Слезы. Слезы раскаяния, слезы борьбы, милости, что ты понимаешь, что ты не должен вот так себя вести. Но ты не можешь по-другому, потому что твое сердце как уголь, еще заковано в железо, что ты знаешь, что должен стать ниже соломы, смиренно таким, терпеливее дерева, не жать почтение к себе, всегда как почтение другим, но нереально это сейчас на твоем уровне. И ты еще больше начинаешь молить, еще больше предаваться, еще лучше пытаться практиковать, чтобы быстрее это сердце очистить. Как это сердце очистить-то? Однажды Гопал Кришна Госвами приехал, первые разы в Советский Союз, и сказал преданным: «Ваше сердце как уголь сейчас». А мы, говорит, не поняли. И сказали: харибол. Говорит: «Вы не поняли. Уголь можно очистить?» «Нет. Его нужно сжечь. Трансформировать полностью на огне преданного служения. По-другому не получится. Духовная жизнь — это битва. Смертельная битва со своим материальным характером, отвратительным, своими негативными качествами. Это то, что называется джихадом, газоватом в мусульманстве, священная война. Когда у пророка Магомета спросили, что такое священная война, он сказал: «Священная война, мы должны ее объявить нашим чувствам, собственным материальным чувствам, которые стремятся к материальным целям. Это и есть сатана в христианстве. Наши собственные, неочищенные, то есть материальные чувства, которые увлекают нас к материальным желаниям, материальным целям. Это и есть священная война. Одно из чувств, согласно Бхагавад-гите, ум. И пророк Магомед добавил, нет битвы превыше той, что внутри. Этой священной войны. Шакти Паринамавада по-нашему, школа трансформации энергии. Посредством повторения святой имени Господа Хари Кришна Махамада, посредством преданного служения, мы трансформируем каму, вожделение, обратно в прему, в чистую любовь Богу. Вот и все. Это великая битва. Кришна говорит Бхагавад-гите Арджуне. Вот она битва, достойная героя. Махабахо, о могучие руки, ты побеждал многих врагов, теперь победи свой ум. Вот эта битва достойная тебя. Поэтому Бхакти Тирха Махарас столько книг написал, духовный воин, что это битва смертельная причем. Либо мы победим, либо мы проиграем. Поэтому преданные должны стать очень серьезными. Конечно, когда только человек приходит, он видит такие отношения нектарные, все хорошо, спокойно. Но то я всегда искал этого, рай. То он понимает, что здесь еще есть серьезное знание. Начинает пытаться что-то изучать. Но он должен подняться еще выше, понять, что он сейчас в состоянии смертельной битвы. И вот тогда преданный очень серьезным становится. Смертельной битвы с материальной энергией, иллюзорной материальной энергией. Цель которой оставить нас в этом круговороте рождений, старости, болезней и смертей. Иллюзорная энергия будет стягивать нас вниз. Но мы, повторяя святое имя Господа, стремимся возвысить наше сознание. Это настоящее чудо. Когда человек начал возвышать, то есть очищать свое сознание. Есть такая история, три человека встретились и начали рассказывать о духовности, о своих священниках, к которым они ходят. И один говорит, я вот сейчас вам расскажу чудо. Я болел очень сильно, не мог вылечиться. И жена болела. Мы пошли к нашему священнику. Пожертвовали ему, попросили помочь, чтобы он помолился за нас. Он помолился, и мы выздоровели. А врачи не помогали, ничего не помогало. Вот он помолился, и мы выздоровели. Вот это чудо! Аллилуйя! Вославим Господа и все прочее. Второй говорит, да. А у нас-то вообще была проблема. Мы никак не могли ребенка зачать и родить с женой. Пошли к нашему священнику. Он помолился Богу, и вот у нас теперь сын прекрасный растет, он точно подходит. Чудо! Аллилуйя! Как обычно, в материалистичных религиях, они все материалистичны в Кали-Югу. Да они и всегда были материалистичны. Только чистое преданное служение бхакти-йога духовно. Всегда же. Ой, как хорошо Господь исполнил мои желания. Я его люблю. Потому что материалистичная энергия, она для того и дана, чтобы их желания материально исполнялись. Потому что если не будет их желания исполняться, они вообще уйдут куда-нибудь в полную маю. Так они хоть как-то еще от Бога пытаются зависеть. Как-то есть вероятность, что они будут прогрессировать. Хотя в Кали-Югу нет. В Кали-Югу говорится, что путь религии это какая-то вадарна, ложный путь, ложное направление, которое приведет в темнейшие районы невежества, темнейшие районы ада. Сейчас нельзя к религии привязываться, нужно к Богу привязаться сразу, к Его святому имени. И они, о, чудо, чудо. А третий сказал, я вам сейчас настоящее чудо расскажу. Что со мной это произошло? Они говорят, ну-ка, давай. Я же, говорит, он предприниматель. И у меня крупная сделка намечалась. Я должен был, проблема в том, что я должен был почти все свое состояние вложить, рискнуть. Я пошел к своему священнику, попросил его помолиться Богу, чтобы у меня все хорошо получилось. Он помолился, и я прогорел полностью. Вот это чудо! Те сказали, какое же это чудо? Ты же деньги почти все потерял. А этот третий человек, он действительно преданным был, он сказал, вы не понимаете. Чудо в том, что несмотря ни на что, я сохранил веру и в священника, и в Бога. Вот это чудо настоящее. Что преданные идут годами, десятилетиями, и что бы с ними ни случалось, они сохраняют веру в Гуру и Кришну. Потому что есть цель. Чистое преданное служение. И преданный получает ощущение того, что он идет по верному пути. Потому что его счастье увеличивается с каждым днем. Что бы ни происходило по карме, с имуществом, с телом, со здоровьем, почет, бесчестие, положение, неважно. Что бы ты ни терял, что бы ты ни приобретал в этом мире, Джайнанда Прабху говорил, развивай в привязанных к святому имени Господа. Повторяй Хари Кришна Махамантру, и все будет хорошо. Еще вопросы есть?
Вначале у меня эта лекция была, потому что поняла, он такой, что чистому преданному Бог не, что-то ничего не дает, а тут чужой.
Вот здесь сказано, что это было исключение. Ну почему ничего не дают? Не все? Просто порой, да, у людей складывается такое интересное мнение. В Индии, по крайней мере. Говорит, ну интересно, Господь Шива, такой могущественный полубог, живет в одной набедренной повязке, под елкой, можно сказать, дома нет у него, аскезы совершает, духовную практику делает, практикует повторение Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари, постоянно на своих четках. А у него ни самого ничего нету, как бы материального, да, внешне. Хотя Дурга Деви, олицетворенная материальная энергия, это его еще супруга. Но шиваиты, вообще богатейшие люди, богатые до невозможности. А вот Господь, Верховный Господь Нараяна, он сам в богатстве таком на Вайкунхе. А вот его преданные вайшнавы, они тут нищие ходят. Как-то странно. Но одно из имен Господа Акинчана Гочара, прибежище нищих, защитник нищих. Джаши Шипарама Даял. Преданный не обязательно тот, у кого ни копейки нету. Он нищий преданный, потому что он не считает путь материального развития путем, который придет к его счастью, и приведет его к счастью. И он не считает что-то своим. Это не то, что он босяк такой, да? Он может быть царем, но он не считает ничего своим. И шавасям, и дам сарвам, все принадлежит Богу, все управляется Богом. Я просто тут сторож, просто исполняю свои обязанности. Царя, предположим, или кого-то еще. Пундарика Видьянитхи такой богатый человек был. Потрясающая история. Гададхара пандит хотел гуру, чистого вайшнава. Это член Панчататвы. Я сейчас не помню точно, по-моему, он Мукунду попросил, чтобы он ему показал чистого вайшнава. Мукунда сказал, хорошо, пойдем. По-моему, это был Мукунда, другой спутник Господа. Ну, условно назовем Мукундой. Пойдем, говорит, я знаю одного такого. Это же не как в Исконе гуру приезжает сам, да? Можно на фестиваль приехать, вообще кучу гуру увидеть. В кучу гурах. Нужно хоть было ходить и искать. Чистого вайшнава. И они пошли. И заходят в самый богатый район города. И подходят к самому богатому дому. И Гададхара подумал, наверное, он тут каким сторожем работает, или поваром, там, я не знаю. Зашли. Дом богатейший. Зашли в какой-то зал такой еще. Ну, комната богатейшая. 8 полуобнаженных девушек стоят. Как 8 гопи Вриндаван. Ну, понятно, да, кого подражают? Главный гопи Аштасахи. И лежит такой вот человек на диване. Пальцы, настолько перстней много, с огромными драгоценными, что пальцы даже не гнутся. Всякие ожерелья у него жемчужные, ну, с крупного жемчуга, золото на нем. Его омахивают опахалами. Он кальян курит, жует другое наркотическое средство, выплевывает золотую пепельницу. И Мукунда говорит Гаргрибуин, вот, можешь его гуру принять. И Гаргрибуин подумал, это же Вишая, вообще самый настоящий, ну то есть наслаждающийся, материально наслаждающийся. Какой он гуру? Но Мукунда сказал, подожди, сейчас ты увидишь. И начал читать шлоки из Шримад-Бхагаватам. Тут такое началось с Пундарика Видьянидхи. Он начал рвать на себе одежду. В нем Аштасаттвика Викара, все 8 признаков трансцендентного экстаза проявились. Начал носиться по этой комнате, в этом бреду любви к Богу, ломать мебель, там, крушить. В общем. Впал в трансцендентное безумие, в самадхи. И Гададхара Пандит подумал, о-о, я оскорбил чистого вайшнава. Ничего себе, я паду. И когда он кое-как успокоился, Пундарика Видьянидхи, Гададхара Пандит упал ему в стопы. Начал просить прощения, что я вот о тебе подумал неправильно. Прости меня, пожалуйста, я подумал, что ты не вайшнав, что ты наслаждающийся. А Пундарика Видьянидхи плакал. Говорит, да нет, ты прав, я погряз. В океане чувственных наслаждений. Посмотри, как я живу. Но мы знаем, что Пундарика Видьянидхи в Кришна-лиле был Ришабхану Махараджем, отцом Шримати Радхарани, вечный спутник Господа. В следующей жизни он пришел, как Пундарика Видьянидхи, и Господь дал, да, ему эти богатства, пожалуйста. Но он был на уровне Кришны Прайма себя. Это его нисколько не заставляло деградировать. Как я слышал, я забыл имя этого чистого преданного, он в кости играл. Но он постоянно понял при этом о Кришне. Не так вот искусственно, как я бы сейчас в кости бы начал играть, или в карты, ну это Кришна же меня послал играть. Может, выиграю деньги, там, храм построю. Нет, нет, он был чистый преданный. Когда же в прошлую эпоху кшатрии что делали? Все 4 регулирующих принципа наших нарушили. Мясо ели, ели. Алкоголь пили, пили. Сексом незаконным занимались с любой, кто попросит. Не имели права отказать никакой женщине, которая хотела ребенка от него. И в азартные игры играли. Юдхиштхира проиграл. Все. Но при этом они были чистыми преданными Пандавы. Но в Кали-югу, если кто-то будет думать, я уже чистый преданный, я могу и сексом подзаняться, и выпить, и поесть там мяско. И вот этот Игорь говорит, нет, это будет средством деградации. Поэтому нам даны 4 регулирующих принципа и строгая практика. А когда даже если мы станем чистыми и преданными, мы все равно будем все соблюдать, чтобы показывать другим пример. И все. Просто вот примите вот этот момент, что преданное служение – это не только на эту жизнь, а навсегда. Санатана дарма – вечная деятельность души. И тогда вы сразу успокоитесь. Ну, конечно, какая-то анартха может всплывет, какое-то желание всплывет, но это ерунда. Просто не зацикливайтесь на этом. Это уплывет, потому что ум чанчала обладает природой текучести. Если вы не остановили это желание, эту мысль, она просто скроется по течению ума, и все. Как Гуру Махарадж рассказывал, когда у них открыли первое вегетарианское кафе в Петербурге, еще в Советском Союзе, по-моему, это было. Там было странное условие для страны Советов. Вы можете есть сколько угодно за пожертвование. Люди приходили, они могли понять, как за пожертвование. Я могу, то есть, копейку заплатить? Да, можете копейку заплатить. Но так, когда был мощный просад, люди, вкусив этого просада, говорили, а можно я вас на кухне посуду помою или полы? То есть у них сердце очищалось, они хотели каким-то преданным служением заняться. И у нас, говорит, все хватало, чтобы и повара, ну, рабочие кафе поддерживали тело, семью. Зарплата была нормальная, достойная. И при этом на продукты, в общем, ну, на всю, за аренду, все хватало. Но потом со временем уже появляются суперразумные. Подумали, нужно все поставить на поток. Бизнес, сальдо, бульдо, бухгалтерия, цены на все, по весу. Все сделали. Бухгалтер появился. И Гуру Махарадж говорит, самое интересное, мы спустя какое-то время заметили, что денег не прибавилось. Столько же приходило. И мы, говорит, поняли, что деньги, они просто по карме приходят. Если мы будем сейчас думать о деньгах, как бы их заработать, мы потеряем памятование о Господе. Потеряем развитие сознания Кришны. И денег не прибавится. И духовная практика не будет успешной. Поэтому они подумали, лучше уж о Кришне думать, а он уж пусть займется всем остальным.
Что значит думать о Кришне?
Думать о Кришне? В Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада в одном из комментариев говорит, что в Кали-югу думать о Вишну, то есть о Верховном Господе, это повторять его святое имя. Киртания Садахари, но мы же не можем непрерывно повторять святое имя, так? Нереально для нас. 16 кругов минимум, да. И поэтому Господь Читания дает интересный момент. Миссия. Проповедь славы святого имени. Распространение сознания Кришны. Распространение святого имени. И так как проповедь прачар это то, что дает духовный вкус, то мы можем думать о служении в проповеди постоянно. Даже ночью. Проповедуем во сне. Кто-то в уме проповедует, ну, обычно во сне кого-нибудь поймаешь и там проповедуешь ему. Ну, например, Вишнуджана Махарадж, он слух во сне проповедовал. Он храпел там. Ну, просто преданный, который хотел присоединиться к движению, он пришел уже ночью, все спали, и он сидел напротив двери, вот комнаты, где Вишнуджана с вами спал. И он слышал там проповедь такую, потом храп такой, потом опять проповедь, я подумал, ничего себе. Он проповедует даже во сне. Он спит, он точно уже храпит. Перерыв. А, говорится в Ведах, медитация на преданное служение Господу равняется медитации на лотосные стопы Господа. Вот таким образом мы прогрессируем. Что просто повторять святое имя непрерывно не тот уровень. Это очень высокий уровень. Но если мы найдем свою нишу в проповеди, это будет давать нам огромный духовный прогресс, огромный духовный вкус, мы будем думать, как лучше проповедовать в этом направлении. И вот об этом мы можем быть постоянно. И вот таким образом мы будем постоянно думать о Господе. Что-что?
Медитация на служение в проповеди равно медитации на
Господа. Медитации на Господа? Господь Читания дал в Кали-югу то, что мы можем совершать. И это придет нас к совершенству. Почему я все время говорю, пробовать то, что вас спасет. Либо личная проповедь, либо участие в проповеди, но это то, что вас спасет. Иисус Христос нельзя же говорил, не хвалите меня за то, что я благовествую, то есть проповедую. Потому что в этом только мое спасение. Постоянное памятование. Ман манабхава мад бхакто мадьяджи мам намас куру. Кришна говорит. Всегда думай обо мне. Чего себе? Гаур Говинда Махарадж говорит, это уровень Гопи Вриндавана. И поэтому Кришна, когда он покинул эту планету, он горевал. Говорил, я дал им знания через Арджуну, но они ничего не поймут. Это теоретически для них будет. Ман-мана, пхава, мат-бхакту. Всегда думай обо мне, стань моим преданным. Поэтому приходит Господь Читания и дает нам знания, чтобы мы могли осуществить на практике то, о чем говорил Кришна. Думать о проповеди. Таким образом мы всегда думаем о Господе. Это уже не теория, которая недостижима, это уже настоящая практика. Господь Читания дал возможность осуществить Бхагавад-гиту на практике.
То есть, если мы думаем о том, как лучше проповедовать, как, каким образом, значит, это и получается, ну вот, ну как.
Постоянное памятование о Господе, да?
Мы же не можем, ну, допустим, ну, я не могу, вернее, за других говорить не буду, потому что постоянно думаю о Господе.
Ну, как он прямо перед моими глазами там стоит, но нет. И получается то, что, если думаешь о проповеди, да?
О служении, да. Например, Хладини Матаджи, одна из величайших учениц Прабхупады, она 15 лет жила в Новом Вриндаване и служила божествам Джаганатхи Баладеву Субхадры. Она была влюблена в Джаганатху. И потом ей сказали: проповедуй. И она после 15 лет служения, а в Новом Вриндаване, это не то, что вот у нас, да, тут. Там нужно было ей дрова самой рубить зимой даже. Там для омовения и для всего остального зимой ледяная вода была. Причем еще нужно было довольно-таки далеко идти. И они были еще сырые, эти дрова, что там дым такой шел очень мощный, что повар слеп. Ну, становился слепым через какое-то время, выходил там на свежий воздух, чтобы маленькое зрение хотя бы вернуть. То есть дым выедал вообще глаза. И печка стояла только в комнате божеств. И она там пишет целые стихотворения, там, что этот холод, да ладно, ничего страшного, по сравнению со служением тебе, это вообще, ну, такие аскезы, ничего. Они легко идут, в принципе, своем. Как Радханат Махарадж вспоминает, как они в этом Новом Вриндаване предавались. Там нужно было в туалет, когда идешь на природе, но это же не Индия, нужно выжать яму, сделать естественные свои вот эти вот позывы туда и закопать. Но, говорит, проблема была в том, что одна лопата на всех была. И там преданные стояли в очереди на этом ледяном ветру. И потом после этого бежать было в ледяной ручей, принимать омовение. Готовили там, он рассказывает, вообще. Я, говорит, помогал повар, сказал, принеси еще пхоги. Я, говорит, пошел и смотрю, ищу, в кладовке ничего понять не могу. Один овес для лошадей. И он пришел, сказал повар, там только овес для лошадей. Он говорит, ты только никому из преданных не говори, но вот это как раз и то, что мы и готовим. Причем масла не было, они вот так вот, там половина была недожарена, другая половина пережарена этого овса для лошадей. Или чего-то там еще, гороха там и так далее. Там в награду за самое лучшее преданное служение, знаете, как поощряли? Вот эти вот фитильки есть у нас на лампаде, там было немного ги. Он еще специально делает, чтобы не до конца он догорел, чтобы поощрить. И преданный брал этот фитилек, и так выдавливал оставшуюся капель ги и по сухарю размазывал. Так у него бутерброд с маслом получался. И он с удовольствием это ел. Там у них специальное постановление было, что когда вот лампаду подносят, да, чтобы все это делали быстро. Потому что люди стояли и грелись. Потому что это было единственное соприкосновение с огнем за сутки. Зимой. В неотопливаемом помещении. И так далее, и тому подобное. Ну, говорит, ну киртаны были вообще, мы, говорит, вообще там зависали просто между полом и потолком. Такой экстаз, что такое предание. Насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Потому что зона счастья, зона успеха всегда вне зоны комфорта. И в преданном служении тем более. Я когда слушаю про этот Новый Вриндаван, я вообще думаю, да, богатыри, не мы. Он говорит, я приехал из индийского Вриндавана туда и подумал, что там так же будет по наивности. И вот такие у меня были шлепанцы из Индии. Я, говорит, сразу по колено в грязь провалился и кое-как оттуда вылез, шлепанцы там остались. Послушайте эти лекции, почитайте, как преданные предавались не только в Новом Вриндаване. Потом Хладини Матаджи, она поехала в Африку вообще. Ее там застрелили. Она не уехала. Иван, дайте, пожалуйста, эту книгу. Я сейчас зачитаю, чтобы закончить лекцию. Святые Искона. Она здесь? Просто я вчера читал о ней. Нету, да, ее? Я почувствовал, что да. Это книга великих вайшнавов. Кришна Мангала Прабху написал. Я вас прошу как бы всех эту книгу прочитать, только, пожалуйста, она в единичном экземпляре практически, будьте аккуратней, чтобы страницы не спорить, потому что я хочу, чтобы ну, все наши преданные прочитали. И вот она пишет ему не Матаджи. Тут говорится вначале, следуя примеру аскетичной жизни Бхакти Тирхи с вами, Хладини принимала пищу только раз в день вечером и увеличила повторение святого имени. Она повторяла джапу очень сосредоточенно, глубоко погружаясь в океан этого метода. В письме из Африки она написала своей подруге Имуни, что увеличила внутренний поиск тайн души через увеличение количества и улучшение качества повторения святого имени. Делясь своим пониманием, Хладини писала: «В результате интенсивного повторения святого имени мне так много открылось. Нам ни в коем случае не следует думать, что перипетии и несчастье этого мира есть нечто плохое. Если мы, сознавая свою беспомощность, призываем Кришну помочь, они становятся ступенями на пути к духовному миру. Поэтому, хотя внешне все то, с чем я себя отождествляла в прошлом, ушло, я никогда за всю свою жизнь не была более счастливой или решительной. С каждым днем я чувствую все большую силу и связь». Причем они там жили впроголодь практически в этой Африке. Там постоянная война шла, там людей убивали постоянно, головы отрубали, расстреливали. Там она постоянно малярией болела, грязная вода. Что только с ней там не происходило. И смотрите, что она пишет ему не Матаджи. Когда мы только начинали там, в Америке, у всех нас был приказ гуру выходить на улицы и распространять это движение санкиртаны. У нас не было никакой финансовой поддержки. Мы могли лишь сводить концы с концами. Но Кришна всегда вмешивался в ситуацию и помогал нам. В чем бы мы ни нуждались, все приходило само собой. Помню, какой-то человек подошел ко мне на Харинаме и сказал: «Не говори никому, кто я», и сунул мне в руку конверт. Я не знала, кто это был. Когда я заглянула в конверт, там было $400 по тем временам. Да? Сумма достаточна для того, чтобы оплатить аренду. Храма, скорее всего. Я описала этого человека преданным, но никто из них также не знал его. Мы подумали, что, может быть, это был Нарада Муни или какой-нибудь полубог. Каждый день с нами случались подобные чудеса. Все потому, что сутью нашей жизни было наставление гуру, и все, что мы получали, мы предлагали Господу Джаганатхи. Затем кое-где преданные решили, что Харинама недостаточно надежный источник дохода, и прекратили ее проводить, найдя другие способы финансовой поддержки. Это правда, что стало больше внешнего благополучия и денег. Но полной беспомощной зависимости от наставлений гуру и безусловной веры стало меньше. С богатством приходит также самодовольство и расслабленность. Одна из главных причин, почему я счастлива здесь, это то, что в Африке вообще нет никакого материального комфорта. Есть только суровые аскезы просто для того, чтобы выжить здесь. Кроме того, все похоже на начало распространения движения сознания Кришны. Майя так сильна и хитра, что без хорошего общения очень трудно избегать ее ловушек. Но даже если у нас нет физического общения, мы должны крепко держаться наставлений нашего гуру и воспевать святое имя Господа. Тогда мы будем в полной безопасности. Это великое благословение – находиться на передовой поле боя, потому что нет никакой иллюзии комфорта или самодовольства. Каждый постоянно помнит об опасностях этого мира и необходимости обрести квалификацию, чтобы стать достойным слугой слуг Шри Гаура Чандры. Потрясающие слова вообще. И вот здесь, когда их уже вывезли убивать, она писала Радханатху Махараджу о том, что, возможно, ей придется умереть. Она давала отчет, что, возможно, ее убьют. Но признавалась, что не испытывает страха. И единственное, чего она боится в жизни, это оскорбить вайшнава. Когда на ее глазах Джонсон поднял свой пистолет, чтобы открыть огонь в ее подопечных, она могла бы уехать, американцы вывозили своих граждан. Но она там проповедовала, воспевала, и пришли уже преданные вот эти, ну, которые были местными жителями Либерии, по-моему. И она не могла их бросить. Когда на ее глазах Джонсон поднял свой пистолет, чтобы открыть огонь в ее подопечных, мужчин преданных. Причем вначале этот Джонсон, который тогда как президент типа местный был, он сказал, женщин убивать не будем, только мужчин. То есть была одна негритянка женщина преданная, и вот она, Хладини Матаджи, но она не ушла. И он уже на мужчин навел пистолет, Хладини безоружная бросилась прямо на него и закричала, как ты смеешь убивать преданных Кришны, лучше убей меня, чем их. Преданные мужчины отчаянно повторяли Хари Кришна, понимая свою неизбежную участь. Вокруг стали вооруженные люди, и главарь держал в руке пистолет. Хладини, хрупкая женщина, подбежала и вцепилась в руку президента страны так, чтобы он не смог стрелять в преданных. Она знала, что за это будет убита, но решила, что лучше умереть, чем просто стоять и смотреть, как убивают преданных. Джонсон застрелил ее первой, а затем и всех остальных, кроме девушки-африканки. Когда убийцы стреляли в преданных, те повторяли святые имена, крепко сжимая четки в мешочках. Тела преданных были оставлены на прибрежном песке. На рассвете они были унесены приливом, и только Сари Хладини, запутавшаяся в опорах моста, выдавала кошмар ночной трагедии. И здесь, через много лет после физического ухода Хладини, ее давней подруги из Вриндавана, в Ваджрешваре приснился сон. Это было нечто большее, чем просто обычный сон. Все было очень реально, как наяву. Лицо Хладини находилось перед ее лицом, и Ваджрешваре смотрела прямо в ее красивые синие глаза. Хладини сказала, глядя на нее с любовью, «У тебя замечательная жизнь, ты не должна ни о чем беспокоиться». Это было удивительно. Это было удивительно своевременное послание, поскольку в жизни Ваджрешвари на тот момент было много переживаний, и она испытывала сильное волнение. Так Хладини лично пришла, чтобы поддержать и укрепить ее веру. Не только Господь Кришна любит нас и направляет в жизни изнутри и извне, но и великие вайшнавы, оставившие земные тела, также помнят о нас, помогая Шиле Прабхупаде в этом невероятном приключении спасения падших душ и возвращения их домой. Обратно к Богу. И также говорится, что она вернулась к Кришне. Вообще потрясающая книга. Даже вот ее фотография. Как она, ее не зря говорится, влюбленная в Господа Джаганатху. Но это вот трансцендентная вообще личность, сразу видно по фотографии. Вот она что-то божествам пошла подносить. Вообще, я только на ее лицо посмотрел, я в шоке. Все, чух. Любовь к Богу вообще видал его невооруженным глазом. Прошу, пожалуйста, прочитайте эту книгу. Она разрушит все иллюзии. Так называемой бхакти-йоги, которую мы практикуем. Кришна никогда не тут там, где хорошо. Он всегда там, где плохо, где трудности преданные проходят, испытания. Все ради Бога делают, ради гуру, ради этих несчастных живых существ, которые полностью в объятиях майи спят и идут в ад веселой гурьбой. Все? На этой веселой, печальной, торжественно-трансцендентной ноте. В последних строках моего письма выражаю вам благодарность за внимательность, за внимание. Шри спасибо, Хари Кришна. Шишипара Мадаял, Нитай Гора Сундар Киджай, Шила Прабхупада Киджай, Ананта Коти Вайшнава Вринда Киджай, Нитай Гора Приманан, Хари, Хари Бол.